Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа», ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте в течение следующего часа. В Чечне выгоняют на улицу людей. Президент Кабардино-Балкарии созывает народное ополчение. И Марат Кавказ, и сила воображения. Новый язык для Северного Кавказа. Воспоминания о штурме Назрани в 2004 году. События в Египте и их влияние на мусульман России. Хосни Мубарак, друг Азербайджана. Итоги политической недели в Армении. Беженцы в Северной Осетии, грузинские музыканты шутят. Выселение людей из домов на территории, которую по тем или иным причинам облюбовала власть, дело для России привычное. Но в Чечне любое беззаконие в силу специфики политического режима приобретает тотальный характер. Здесь люди не то чтобы не могут добиться справедливости в судах, они даже не имеют права протестовывать решение, которое принял отец народа. Рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Мы часто склонны оценивать прошлое по книгам, где есть построенные города и выигранные битвы, а отдельных людей незаметно, только безликие массы. Ну и, разумеется, великие герои. Настроенная таким образом внутренняя оптика невольно работает и тогда, когда речь идет о событиях сегодняшних. В Чечне восстанавливается и отстраивается не только Грозный. 2011 год объявлен здесь годом Аргуна и Наурского района. Аргун, город-спутник к востоку от Грозного, второй по числу жителей в Чеченской республике, стал стройплощадкой. Планы властей поражают воображение. Построить ультрасовременную мечеть на 7 тысяч мест. Жители уже обратились к главе республики с просьбой разрешить ее именовать именем Аймани Кадыровой, матери Рамзана, чем последний был тронут. Построить футбольный стадион на 3 тысячи мест, новый городской рынок, жилой комплекс «Аргун-Сити». В середине января Рамзан Кадыров по стечении народа заложил первый камень в основании этого комплекса высотных зданий в центре города. Он говорил и про сейсмостойкость новых сооружений, про современные технологии, повышенную комфортность, удобство расположения, про начавшийся капитальный ремонт и реконструкцию всех многоэтажных зданий в городе, про расширение дорог, ведущих в Махачкалу, Грозный и Ведено до шести полос, про восстановление Дворца культуры, самого крупного в Чеченской республике. Однако, если настроить оптику, изменить масштаб рассмотрения, то можно заметить, на пути этих планов оказались люди. На месте будущего строительства в центре города Аргун уже живут люди, вернее, жили. Расчищая место для новых построек, власти приказывают сносить уже стоящие там дома. Жители снесенных домов переселяют в дома, стоящие рядом. Людей оттуда, в свою очередь, отправляют в общежития, переименованные пункты временного размещения беженцев. Тех, кто жил в общежитиях, то есть людей, порой лишенных своего угла больше десятка лет назад и все это время скитавшихся, заставляют уезжать в села, откуда они родом, или выгоняют на улицу, не предоставляя никакого жилья. О выселении людей из общежитий мы говорили в прошлой программе. Оказывается, это результат не бедствия, а последствия приближающегося светлого будущего. Об этом на пресс-конференции, прошедшей в независимом пресс-центре в Москве 3 февраля, рассказали правозащитники. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и глава комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Они только что вернулись из Чечни, где побывали в Аргуне и говорили с выселяемыми семьями. А двумя днями ранее, 1 февраля, Ганушкина рассказала обо всем об этом президенту России Дмитрию Медведеву в ходе встречи последнего с Советом по правам человека. Вот ее слова. «Из жилого помещения выселять людей можно только решением суда. На вопрос, какой у вас есть нормативный документ, на основании которого вы действуете, ответ простой. Приказ Рамзана. Это не обсуждается». Почему понадобилось выселять людей из общежитий? Потому что в эти общежития сейчас заселяются другие внутренне перемещенные лица, которым повезло в 2007 году получить квартиры, что делалось под телевизионные камеры торжественно. Сейчас их выгоняют из этих квартир. Почему понадобились квартиры? Потому что у руководства Чечни возникла замечательная идея построить Аргун-Сити в городе Аргун. В республике, где не хватает жилья, сносят жилые кварталы. При этом люди не жалуются. Руководитель управления Следственного комитета сказал, 13 человек, которых выселяют и которые подписали письмо, через 3 дня принесут мне письма, в которых они откажутся от этих своих жалоб. Почему? Он ответил, потому что к ним придут ночью и объяснят им, как надо себя вести. Такова жизнь, не с высоты птичьего полета, а в человеческом масштабе. Хотя почем знать, как ее будут оценивать, по построенным зданиям или по человеческим судьбам, и современники, то есть мы с вами, и потомки, и тот, кто, может быть, смотрит на все это сверху. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Президент Арсен Коноков намерен вернуть то золотое время, когда Кабардино-Балкария считалась самой мирной республикой Северного Кавказа. Для этого он намерен сформировать народное ополчение и использовать опыт борьбы с терроризмом в соседних республиках – Чечне и Дагестане. Рассказывает наш корреспондент в Черкесске Мурат Гукимухов.
В 2010 году власти Кабардино-Балкарии зафиксировали четырехкратное увеличение терактов по сравнению с 2009 годом. В этом году хроника террора опережает прошлогодние показатели. За последнюю неделю в республике убит глава администрации города Чегем Михаил Мамбетов и пятеро милиционеров. В качестве демонстрации победы боевиков на федеральных трассах были установлены дорожные знаки, указывающие, что водитель находится на территории имарата «Кавказ». Знаки на всякий случай заминировали. При их демонтаже пострадал начальник местного РОВД. Глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков выступил с новациями, которые, по его замыслу, должны умиротворить республику. Во-первых, избавиться от предательства в рядах силовиков, снабжающих подполье оперативной информацией. Во-вторых, оказать давление на социальную базу боевиков. Их семьи должны нести моральную ответственность за действия своих мужей и сыновей. Президент сказал: «Мы, конечно, не будем, как в Чечне, сжигать их дома, но заставим отвечать за своих родных, своих детей. Нужна атмосфера нетерпимости. Помните, как в старину нарушители закона люди выгоняли из сел? Я не к этому призываю, это противозаконно, но пусть снова начинают бояться общественного порицания». Конец цитаты. И, наконец, в-третьих, для защиты населенных пунктов от террористов сформировать отряды самообороны из числа местных добровольцев, имеющих опыт обращения с оружием. Глава республики заявил, что готов раздать им табельное оружие и выделить заработную плату. Как эти новации восприняла кабардино-балкарская общественность? На фоне событий, которые в республике даже чиновники называют гражданской войной, население демонстрирует довольно странную рефлексию. С одной стороны, равнодушие или даже одобрение, когда насилию подвергаются милиционеры, чиновники или околобюджетный бизнес. С другой стороны, люди испытывают страх за свое будущее. Они явно не хотят оказаться под властью имарата. Обе стороны воспринимаются людьми как зло. Какое из этих зол большее, зависит от ситуации, в зависимости от того, кто из них пролил родную кровь. Балкарский старейшина, в прошлом милиционер Руслан Бабаев, говорит, что с террористами можно покончить, если сначала сойдут на нет их оппоненты.
На мой дом было нападение. Взрывное устройство с большой силой 17 декабря было брошено. Сегодня, завтра в любой дом могут прийти, взорвать кого угодно. Сами же плодят террористов. Обстановка в республике, безработица огромная, нищета, бесправие, не могут защитить свои права, не могут в судебном порядке хотя бы восстановилась чтобы справедливость. Коррупция, клановость, все опасаются. Как только вечером, вся республика из дома не выходит.
Кабардинские общественники провели собственное исследование ситуации, в том числе с использованием неофициальных источников и силовых структур. По их выводам, активную часть подполья составляют от 50 до 70 боевиков. Их социальная база – около 1000 человек, в основном родственники, которые готовы не только предоставить им кров, но и выполнить функции осведомителей. Плюс сочувствующая молодежь, которая может выполнять неопасные поручения, например, ночью поджечь ларек, торгующий спиртным. В республике им противостоит около 20 тысяч милиционеров, не считая спецслужб и прикомандированных дополнительных сил. Черкесский общественник, абхазский доброволец Аслан Бешто считает, что соотношение 1 к 400 достаточное, если не для победы, то хотя бы для того, чтобы защититься.
Заявлением своим Арсен Коноков хочет на сторону милиции привлечь и население республики. Я не думаю, что это хоть какую-то роль сыграет, потому что изначально вот такая вот выстроенная вертикаль, где милиция выполняла исключительно жандармские функции по защите этой власти от этого же населения, просто представляется очень трудным, что этот вариант сработает. Естественно, какие-то околовластные структуры наберут в эти отряды какое-то количество людей, но опять же вот эта показушная на манер ряженых казаков политика, она ни к чему не приведет.
Попытки давления на социальную базу явно запоздали. Ориентировочный бюджет подполья Кабардино-Балкарии, по выводам общественников, может доходить до 1 миллиона долларов в месяц. Закятом или налогом на джихад в республике обкладывается приблизительно каждый 10-й бизнесмен. Налоговая база боевиков растет из-за того, что правоохранители не желают рисковать ради чужих денег. Предложенное президентом общественное порицание семей боевиков вряд ли удержится в рамках закона, на чем настаивает Арсен Коноков. Мне трудно представить, как брат убитого милиционера будет грозить пальцем брату боевика и, поучительски нахмурив брови, говорить: «Как вам не стыдно? Не надо быть знатоком кавказской ментальности, чтобы предсказать исход подобной дискуссии», которая затронет не только семью боевика, но и всех, кто посчитает своим долгом заступиться за нее. Неадекватность государства порождает в обществе конспирологию. Конспирология по-кавказски – это попытка объяснить абсурдную ситуацию, не отказывая власти в наличии смысла. Это своеобразное проявление патриотизма, потому что в системе кавказских ценностей идиотизм или самоубийство хуже осознанного злодейства. Кроме того, местные общественники помнят, как по воле ныне покойного президента республики Валерия Кокова они на себе ощутили, насколько эффективными могут быть МВД и спецслужбы. Убедить их теперь во внезапной деградации силовиков невозможно. Люди верят, что их осознанно погружают в кровавый хаос некие сторонники войны на Кавказе. Правозащитник Валерий Хатажуков считает, что эти подозрения порождают бесконтрольность силовых структур. Ситуация в Кабардино-Балкарии будет ухудшаться до тех пор, пока силовики будут принимать решения по собственному усмотрению.
Федеральные структуры должны жестко координировать свои действия с политическим руководством. Их действия должны быть прозрачны. Они зачастую превращаются абсолютно в автономную силу, которая игнорирует политическую власть, гражданское общество.
Аслан Пишто говорит о том, что люди одиноки на этой войне. Их судьбы не вызывают сочувствия по обе стороны фронта. Единственное, что остается, продержаться до окончания смутного времени. Для этого каждый должен надеяться только на себя и своих близких. В качестве аргумента он приводит случай, который произошел с его знакомым бизнесменом.
К предпринимателю обратились и потребовали 1 000 000 рублей ежемесячно на поддержку джихада. Он обратился в ФСБ, говорит, вот с меня требуют. Там ему открытым текстом сказали, что никаких гарантий мы тебе дать не можем, если не боишься, не плати. А если заплатишь, и мы об этом узнаем, то мы вынуждены будем тебя посадить, а чтобы тебя не посадили, ты должен будешь нам платить столько же. Что после этого нужно делать этому человеку? Полнейший тупик.
Вступать в ополчение.
Я согласен с этим.
Это был абхазский доброволец Аслан Бишто. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
В конце прошлого года некая подпольная группа мусульман, видимо, считающая себя выразителем интересов татаро-башкирских единоверцев, опубликовала на сайте «Кавказ-центр» заявление, в котором все территории России, не входящие в эмират Кавказ, объявляются вилаятом Идель-Урал. Вилаят – это в самом широком смысле административно-территориальное образование исламского государства. Этот документ, вероятно всего, является очередной шуткой выдумщиков с вышеупоименованного сайта, однако территория виртуального халифата в пределах России неуклонно расширяется, пока не в реальности, а в головах. Так считает писатель Герман Садулаев из Санкт-Петербурга.
В Кабардино-Балкарии произошли странные на первый взгляд события. В одно утро жители обнаружили близ дорог 4 таблички, на которых было написано «Имарат Кавказ», а еще и указывались какие-то сектора этого самого имарата. То есть это было как указатель при въезде в район или населенный пункт, или как пограничный указатель. 3 из 4 табличек оказались заминированы. При снятии одной пострадали 2 сотрудников милиции. Остальные обезвредили саперы. Но указатели – это не просто очередной коварный способ подрыва милиционеров и не мрачная шутка экстремистов, хотя близко к последнему. Дело в том, что в среде мусульман, даже сочувствующих подполью, давно идут споры, как может так называемый имарат Кавказ провозглашать шариат и наказывать за его несоблюдение, когда государственная власть ему не принадлежит, границы не установлены и жители, а также путешественники не извещены о том, что они находятся на территории действия шариатских законов и шариатского суда. Речь шла, правда, о действительном государственном устройстве, которое недоступно боевикам. но боевики решили устранить это противоречие вот таким формальным способом. Поставили 4 самодельные таблички, чтобы заявить: граница очерчена, жители и путешественники извещены, а значит, можно наказывать за нарушение законов шариата, сжигать ларьки с алкоголем и так далее. Боевики стремятся закрепить и расширить так называемые «свои территории». И помогают им в этом, будем надеяться, что несознательно, российские спецслужбы и средства массовой информации. Недавно было заявлено о новом татаро-башкирском джамаате. Джамааты, конечно, могут быть везде, и есть везде, даже и в Москве, и в Воронеже, потому что джамаат – это просто община верующих. Но российские спецслужбы вкладывают в это понятие весьма конкретное значение подпольной террористической организации. И такие джамааты, если верить новостям, растут как грибы после дождя. Недавно в связи с трагедией в Домодедово официальные лица вовсю пиарили некий нагайский джамаат, который якобы организовал преступление в аэропорту. Правда, до сих пор никакой джамаат, даже нагайский, не взял на себя ответственность за террористический акт. А на сайте ингушского джамаата или вилаята, я в сортах этой субстанции разбираюсь плохо, было опубликовано даже опровержение, что боевики признали за собой авторство взрыва. Подполье не сознается в совершении терактов Домодедово, и это может означать все что угодно. Гадать бессмысленно. Но факт, что экстремисты ставят вдоль дорог на Северном Кавказе свои пограничные столбы и таблички. А российские спецслужбы вывешивают такие же виртуальные таблички на все новых территориях, продвигая во все стороны света и мараты, вилаяты и джамааты. И не только в пространстве, но и во времени. Что там татаро-башкирский и нагайский джамааты? Не так давно было с пафосом заявлено о разоблачении уйгура-булгарского джамаата. Правда, действовал он якобы на территории Башкирии, а его руководителем был принявший ислам русский. Так что при чем тут уйгуры, непонятно. А булгары, как народ, вообще давно вымерли. Но даже это не помешало им организовать свой собственный джамаат. Так что скоро можно ждать новостей о новых разгромленных джамаатах. Гунском, скифском, хазарском. Даром, что хазары были иудеями. Потому что российские спецслужбы, как оказалось, могут успешно бороться только с призраками, которых они сами же и придумали.
Рассказывал писатель Герман Садуваев. Новая проблема в бытовании виртуального государства и Марат Кавказ – это вопрос о государственном языке. Тот же «Кавказ-центр» еще в ноябре опубликовал сообщение о том, что муджахедами рассматриваются два языка – османский и арабский, между которыми должен быть сделан выбор. Глава Национальной организации русских мусульман Вадим Сидоров считает, что сама по себе постановка вопроса, даже если ее рассматривать вне связи с вооруженным подпольем, актуальна, поскольку Северный Кавказ объективно нуждается в новой идентичности. Слово Вадиму Сидорову.
Есть большая очень разница между османским языком и современным турецким. Османский язык представляет из себя арабизированный и фарсизированный турецкий. На самом деле турецкого-то очень мало в нем осталось в итоге. То есть это искусственный язык. То есть он не был выращен из национально монолитной среды. Он именно был таким имперским цивилизационным языком. То есть этот язык не является национальным тюркским языком. Он все-таки язык с преобладающей арабской основой, но тем не менее со своим пластом, очень сильной такой цивилизационной геополитической традиции и административной в том числе.
В какой степени эти идеи могут считаться реальными? Насколько они вообще реализуемы? Да, потому что ни арабские, ни османские языки, очевидно, сегодня большой популярностью на Северном Кавказе не пользуются. И что-то, наверное, должно очень серьезно измениться, чтобы население стало изучать эти языки и обратилось к ним.
Я хотел бы здесь отделить, собственно говоря, обсуждение самой идеи, а вот обстоятельств ее дискутирования, потому что сейчас она дискутируется в формате государственного языка Эмираты Кавказ. Но мы не знаем на данном этапе такого государства, его на карте земли нету. Но то, что сама идея появилась в интеллектуальной мусульманской кавказской среде, я думаю, что это достаточно закономерно. Это поиск цивилизационного самоопределения. И я думаю, что это является в том числе оборотной стороной процессов, которые идут в России, потому что, несмотря на национально-освободительный сепаратистский характер движения, который с начала 90-х годов был в Кавказских республиках, в целом они оставались в русскоязычном цивилизационном пространстве, особенно старое поколение советских еще генералов, таких как Дудаев или полковник Масхадов. Сейчас мы видим, почему я говорю, что это обоюдный такой процесс, что на фоне самоопределения и тоже подъема национального этнического самосознания в России, мы видим, что вот это поле русской цивилизации, русскоязычной, да, оно тоже сжимается, как шагреневая кожа, в том смысле, что оно выталкивает из себя тот же Кавказ. То есть мы видим все больше и больше подтверждений. Два столь сильных, столь некомплементарных, можно сказать, этноса или суперэтноса, ну, не получается у них ужиться на данный момент, по крайней мере, в единой культурной или, как сейчас говорят, цивилизационной нише. Учитывая возможный геополитический разлом для Кавказа, как для потенциального обломка этой цивилизации, проблема единого межнационального языка общения, она будет стоять очень остро, потому что если просто по инерции им станет русский язык, то Кавказ будет оставаться, а, маргинально зависимым от этой цивилизации, которая его вытолкнула, б, он будет заточен на какое-то такое, сказать, деструктивное противостояние с ней же. И в этом смысле я думаю, что то, что османский язык глубоко не случайно, а не только арабский, это явный сигнал, явный знак или, по крайней мере, носящаяся в воздухе идея по поводу того, что если Кавказ выпадет из поля российской цивилизации, то, так как многие считают, я тоже согласен с этой точкой зрения, что он не способен пока состояться как кавказская цивилизация самостоятельная, то он примкнет к другой. И эта идея османского языка, она достаточно четко показывает, какой именно он примкнет цивилизации. К какому именно геополитическому центру он примкнет.
Это было интервью с главой Национальной организации русских мусульман Вадимом Сидоровым. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. В Египте скончался сотрудник местной газеты «Аль-Ахрам» Ахмед Мухаммед Махмуд, получивший огнестрельное ранение при освещении беспорядков в Каире. Сотрудники МИД России отправляются сегодня в Египет, чтобы содействовать возвращению на родину работающих в этой стране россиян. В дагестанском городе Избербаш при попытке остановить автомобиль ранено двое милиционеров. Наряд милиции был обстрелян в пятницу поздно вечером. В Сахалинской области на угольном разрезе Солнцевский, где произошел 27 января обвал породы, обнаружено тело второго погибшего. В Казахстане сегодня началось выдвижение кандидатов в президенты. Досрочные выборы в Казахстане состоятся, президентские выборы состоятся 3 апреля 2011 года. Сербская прогрессивная партия, являющаяся самой крупной оппозиционной партией страны, планирует сегодня провести антиправительственную демонстрацию с требованием проведения досрочных выборов. Поддерживаемый ООН Международный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией объявил об усилении мер финансовой безопасности после сообщений о злоупотреблениях среди его сотрудников. В столице Албании, Тиране, около 3000 человек вышли в пятницу на улицы с требованием отставки правительства Сали Бериши. Число жертв двух взрывов, произошедших в четверг в столице Турции, Анкаре, возросло до 17. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал поддержать усилия по обеспечению экономического роста в палестинской автономии.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Июня 2004 года произошло нападение отряда Басаева на Ингушетию. Погибло более 80 человек, в основном сотрудников МВД, прокуратуры и ФСБ. На этой неделе, 2 февраля, вынесен приговор 12 молодым людям, обвиняемым в этом преступлении. Они получили сроки от 11 лет лишения свободы до пожизненного заключения. В Ингушетии это дело называют «дело 12» или «ингушским Гуантанамо», о нападении на республику — рассказ Магомеда Тариева.
На долгих 7 лет растянуло следствие и суд. Арестованные прошли все круги ада в изоляторах Назрани, Нальчика и Владикавказа. По информации адвокатов и правозащитников, их нещадно избивали, пытали током. У одного из заключенных, Мурада Исмурзиева, после двух операций удалили отбитую часть кишечника. Официально следствие было закончено еще в 2008 году, но суд многократно откладывался из-за нежелания ингушских судей судить соплеменников. Кто-то опасался мести, кто-то находился в пусть и далеких, но родственных отношениях с подсудимыми. Арестованным и их адвокатам было отказано в проведении суда присяжных. Наконец, процесс было решено провести в Ставропольском крае. Власть поставила точку в самом кровавом и проигранном ею эпизоде гражданской войны в Ингушетии. Я находился в эту пору на родине и прекрасно помню события той ночи и то, что ей предшествовало. В это время люди все еще продолжали жить иллюзией, что война не коснется Ингушетии. В автобусах и на рынках как раз появились кликуши, немолодые, как правило, женщины, предрекавшие скорую войну, глад и мор. Их пророчество окружающие воспринимали с раздражением, поэтому нередко дело доходило до скандалов. Да, уже начали пропадать люди, которых хватали и увозили неизвестные в масках. Но похищали беженцев из Чечни. Когда же начали хватать и убивать ингушей, никто не желал этого замечать. Не был бы виноват, не похитили и не убили. Сюда же добавляли: «Ты же жив, и я тоже, значит, невиновных не трогают». Первый сигнал, что не все ладно, прозвучал, когда в 2004 году произошло покушение на президента Зязикова. Тогда появились первые слухи об ингушских боевиках. Еще за год до этого словосочетание «ингушский боевик» употреблялось лишь в издевательском контексте. Дескать, откуда у нас вояки? Все знали о том, что несколько сотен ингушей воевали в Первой Чеченской войне на стороне Дудаева. Живыми вернулись немногие. Но во Вторую Чеченскую количество ингушей, взявшихся за оружие, едва достигало нескольких десятков. В самой Ингушетии о существовании местных воинов Аллаха никто не знал вплоть до той самой ночи. 21 июня 2004 года республика жила обычной жизнью, ни слухов, ни предчувствий. Люди привыкли к усиленным постам милиции и командированным сотрудникам МВД из России. Власть ежедневно через СМИ баюкала население речами о самом стабильном уголке нашей планеты. Около 11 часов вечера я, закончив работу, вернулся домой. В это время и прозвучали первые выстрелы и взрывы. Во дворе, куда я выскочил, это был завод, самый густонаселенный район Назрани, уже толпилась молодежь. Все пытались куда-то дозвониться. Никто не понимал, что происходит. Через полчаса поползли слухи, один невероятнее другого. Напали осетины. Русские истребляют ингушей. Два крупных тейпа в центре города устроили дуэль на гранатометах. Но уже к половине первого выкрики «Аллах Акбар», хорошо различимые в какофонии выстрелов и взрывов, расставили точки над «и». Стало понятно, кто убивает и кого. В моем дворе несколько растерянных милиционеров связывались по телефону с коллегами, угодившими в мешок. Но те ничего не могли объяснить. МВД было деморализовано, поскольку нападавшим удалось уничтожить ряд руководящих сотрудников высшего командного звена. Оставались лишь несколько точек, которые все еще держали оборону. Блокированные в зданиях МВД, ГУВД и РОВД сотрудники могли только отстреливаться, спасая собственные жизни. Все транспортные узлы и дороги контролировались боевиками, которые прямо на месте расстреливали милиционеров. В это же время другими группами были разграблены склады с оружием и амуницией. Всю ночь не умолкали стрельба и канонада разрывов. Единственными источниками точной информации были подростки 12-14 лет, каким-то чудом ускользнувшие от родителей. Они наматывали круги по городу и в деталях описывали картину тотального разгрома. Трупы на улицах и полный контроль со стороны боевиков над городом. Впоследствии Мурат Дзязиков утверждал, что он руководил обороной республики. Если хотя бы на мгновение поверить в эти слова, то значит Дзязикову удалось выступить в роли ретранслятора кромешного хаоса, в котором растворилась всякая власть. Многие ждали, что первые лица попытаются хоть как-то успокоить людей, обратившись к ним по телевидению или радио. Но ночь говорила с жителями города только на языке войны, выстрелами и взрывами. Рейд Басаева можно назвать отправной точкой вооруженного противостояния в Ингушетии. Именно после него на республику обрушились репрессии. Брали всех, вызывавших хоть малейшее подозрение, и просто тех, кто попался под горячую руку. По словам одного сотрудника прокуратуры, количество людей, которых под пытками заставили объявить себя участниками нападений, исчислялось сотнями. Итог плодотворной работы органов следствия – 12 человек на скамье подсудимых, 12 приговоров. Этим делом как бы закрыт величайший позор тогдашних руководителей Ингушетии, струсивших, сбежавших, оставивших людей и своих подчиненных без всякой защиты, продолжающих и сегодня греть своими каменными задницами кресла в высоких московских кабинетах.
Это был Магомед Тариев. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эх Кавказа». Вслед за Тунисом волна массовых антиправительственных выступлений накрыла крупнейшую страну арабского мира – Египет. Она превратила его в центр всеобщего внимания. Но какое влияние могут оказать египетские события на российский Северный Кавказ? На этот вопрос попытался ответить политолог Сергей Маркедонов из Вашингтона.
Значение Египта для мировой политики трудно переоценить. В первую очередь, это самая населенная страна арабского мира. По данным на лето 2010 года, численность населения Египта составила 80,5 миллиона человек. 16-е место в мире. До сих пор эта страна была одним из локомотивов роста экономики арабского мира. Кроме того, Египет долгие годы играл роль важного стратегического партнера США на Ближнем Востоке. При этом официальный Каир поддерживал хорошие отношения с Москвой. Египет был образцовым примером в процессе сложного, сопровождаемого откатами и стагнациями ближневосточного мирного процесса. Он был первым арабским государством, которое подписало мирный договор с Израилем 26 марта 1979 года и установило с ним дипломатические отношения. И пойдя для этого на определенный конфликт с арабским миром, Египет сумел разрешить эти противоречия, вернувшись в 1989 году после десятилетнего изгнания в Лигу арабских государств. При этом, по крайней мере до последней волны антиправительственных выступлений, Египет был светским государством, которое сдерживало радикальный исламизм как внутри страны, так и за ее пределами, сотрудничая со спецслужбами тех государств, кто вел борьбу с этим явлением. В этой связи становится понятно, что дестабилизация или радикальные революционные изменения в этой стране могут кардинально изменить конфигурацию не только ближневосточной, но и международной повестки дня. Напомню, что после того, как Россия в конце 1994 года начала первую военную операцию в Чечне, перед Москвой встала проблема минимизации внешнеполитических рисков. Ведь впервые после ввода войск в Афганистан в 1979 году страна-преемник Советского Союза рисковала остаться в изоляции в исламском мире. Тем паче, что количество мусульман в Российской Федерации исчисляется не одним миллионом человек. А значит, такой внешнеполитический аспект, как отношение стран Востока к северокавказской политике России, приобретал особое значение. Сохраняет он свое значение и сегодня. Единой линии в арабском мире по отношению к российской политике в Чечне и на Северном Кавказе в целом не было и быть не могло, учитывая разнонаправленные национальные интересы Сирии, Ирака, Саудовской Аравии, Ливии и Египта. Так, например, Сирия и Египет выступили в поддержку линии Москвы, а Саудовская Аравия и Катар с осуждением. И в этом контексте позицию Египта, крупнейшей страны арабского мира, и в 1994, и в 1999 годах трудно недооценивать. Официальный Каир Хосни Мубарака проводил линию на осуждение террористических акций, проводимых северокавказскими боевиками, а также на невмешательство страны во внутренние дела Российской Федерации. Вместе с тем, Египет – это страна, в которой исламистское, фундаменталистское движение, несмотря на жесткое давление и репрессии со стороны светской власти, всегда было мощно представлено. Идеологически оно имело серьезное воздействие на исламистов далеко за пределами этой арабской страны. И Северный Кавказ здесь не исключение. В памфлетах северокавказских джихадистов середины 90-х годов широко интерпретируются взгляды и подходы известного египетского идеолога Саида Кутба. Согласно его теории, правильные мусульмане должны вести борьбу не только с безбожным коммунизмом или торгашеским капитализмом, но и внутри мусульманских стран, в которых принципы веры подверглись значительному искажению. При этом египетские исламисты, считающие своими главными врагами США и Израиль, в то же время не слишком благосклонны к России. В отличие от времен СССР, а 40% всех арабских наемников афганской войны были выходцами из Египта, они обвиняют Россию не в безбожном атеизме, а в угнетении и подавлении мусульман Кавказа. В случае радикального изменения конфигурации внутри Египта, отношение к северокавказской политике РФ не только в самой крупнейшей арабской стране, но и повсюду в арабском и мусульманском мире может серьезно измениться. И думать об этом необходимо уже сегодня, понимая, что северокавказские джихадисты будут наращивать свою геополитическую капитализацию. Падение или ослабление такой светской крепости, как Египет, создаст немало новых проблем перед Москвой. И последнее. России было бы также полезно посмотреть на свою северокавказскую и в целом государственно-конфессиональную политику через египетское зеркало. Отсутствие внятных идеологических альтернатив, даже при качественной силовой политике, способствует тому, что радикализм не снижается, а напротив нарастает, приобретает новые формы. Таким образом, необходимая для борьбы с экстремизмом сила должна дополняться созданием внятных проектов, которые могли бы быть более привлекательным, чем борьба за, в кавычках, правильную веру. Сергей Маркедонов, специально для «Кавказского часа», Вашингтон, США.
Египетские события способны поколебать основы всего исламского мира и постсоветское пространство не исключение. В Азербайджане очень живо отреагировали на происходящее в Египте и оппозиция, и власть. Мы даем фрагмент программы русской службы «Радио Свобода. Время и мир» под редакцией Ирины Лагуниной, подготовленной для грузинского телеканала «ПИК». Рассказывает директор азербайджанской службы «Радио Свобода» Кинан Алиев.
Азербайджан – это восточная страна, и на Востоке знак уважения часто выражается в очень интересных формах. В знак уважения и чести египетского президента установили памятник Хосни Мубараку, где он сидит на кресле и очень уверенно, и создали парк, который назвали парком дружбы азербайджанского и египетского народа. В принципе, таких парков в Баку очень много, и люди очень нормально к этому относятся. Такое же уважение показала египетская сторона. В Каире есть школа, названная именем Гейдара Алиева. Но на фоне этих событий памятник вдруг привлек внимание. Появились призывы со стороны оппозиции демонтировать памятник Мубараку и переименовать школу, которая названа в честь жены Хосни Мубарака. Но я скажу одно, и это мнение очень многих местных экспертов, что события в Египте и в Тунисе, и то, что происходит на Ближнем Востоке, уже имеет какое-то влияние на то, что происходит в Азербайджане. И не только то, что оппозиция призывает демонтировать памятник Мубараку, что, конечно, имеет чисто символическое значение, а то, как власти реагируют на происходящие события. Неожиданно азербайджанские власти на самом высоком уровне начали говорить о необходимости борьбы с коррупцией. Как вы знаете, Азербайджан в отчетах Transparency International называется одной из самых коррумпированных стран мира. И вдруг власти решили заниматься коррупцией. Руководитель президентской администрации заявил, что на имя президента поступает очень много заявлений. Он провел специальное собрание, и уже есть результаты. В министерствах начали увольнять пока что рядовых сотрудников. Я думаю, что власти принимают превентивные меры показать общественности, что у нас это не как в Египте или в Тунисе. Как вы видите, мы проводим реформы, мы боремся с коррупцией, и здесь мы занимаемся этим на государственном уровне. Не надо идти на улицы и требовать это на митингах. Это, я думаю, что будет восприниматься в обществе положительно, хотя скептически, потому что такие косметические реформы не могут сегодня удовлетворить желания большинства населения Азербайджана. Оппозиция в Азербайджане, есть светская, есть исламская оппозиция, которая все больше и больше показывает свои зубы. Оппозиция требует немедленных реформ. Я могу процитировать высказывание лидера либеральной партии Азербайджана Лала Шевкет. Она сказала, что власть Азербайджана надо очнуться и приступить к кардинальным реформам, начать реальную борьбу с коррупцией, уважать права человека, открыть путь к демократии и развитию нации. И я думаю, что таких обращений будет все больше и больше. То, что произошло в Египте, вдохновило азербайджанскую оппозицию. Я пока что не знаю, как это на самом деле отразится на реальной ситуации, потому что в предыдущих случаях оппозиция в Азербайджане показала себя беспомощной, беззубой, раздробленной, и особых успехов она не имела. То же самое может повториться сейчас. Многие считают, что в Азербайджане очень коррумпированная верхушка. И как люди, которые сами стоят у руля коррупции, будут бороться против самих себя? Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем действительно, насколько эти так называемые реформы, которые мы сейчас наблюдаем, или же какие-то признаки реформ, будут иметь реальные результаты. Очень много схожестей между Азербайджаном и Египтом, и Тунисом. Эти страны, хотя и большинство населения мусульманское, светские государства. Оппозиции нету, авторитарные режимы, и все идет изнутри. То есть это в основном социальная революция. Там нету организованной оппозиции, потому что она была уничтожена властями. В Азербайджан очень богатая нефтью страна. То есть у азербайджанского правительства достаточно ресурсов, чтобы успокоить это 8-миллионное население. Для Азербайджана есть очень хорошая новость. Нефть подорожала. Сейчас стоит больше $100 за баррель. И это очень хорошая новость для азербайджанского бюджета, для азербайджанской экономики, для азербайджанского правительства. И надежда в Азербайджане на то, что все доходы от нефти в один прекрасный день будут использованы для благосостояния народа и для проведения нормальных экономических, политических реформ, где Азербайджан может стать в строй нормальных стран с демократическим строем.
Рассказывал директор азербайджанской службы радио «Свобода» Кинан Алиев. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказ». На этой неделе в Ереване разразился политический скандал. Лидер крошечной партии «Процветающая Армения», которая входит в проправительственный альянс, решив поднять свои ставки, весьма двусмысленно отозвался о своем старшем партнере – республиканской партии, которая является партией власти. Республиканцы отреагировали настолько резко, что вольнодумцу пришлось публично извиняться. Несмотря на то, что президентские и парламентские выборы состоятся еще не скоро, эксперты склонны предполагать, что столь бурная реакция партии власти объясняется тем, что она уже начала предвыборную борьбу. Итоги недели в Армении подводит обозреватель армянской службы «Радио Свобода» Геворг Стамбалсян.
Общая ситуация, она довольно странная, в первую очередь по той причине, что для стороннего наблюдателя может создаться впечатление, что через месяц или два в Армении выборы, потому что общий накал страсти, особенно на том фланге политического поля, где представлены правящие партии, он довольно силен. На прошлой неделе продолжился процесс, который начался с начала января, когда мелкие партии, про эти партии наши журналисты острословы говорят, что их весь состав может поместиться в одном запорожце, вот эти партии начали вступать в более сильную партию, которая является младшим партнером правящей республиканской в этой коалиции правительственной. Партия называется «Процветающая Армения», и руководит человек, который считается самым богатым бизнесменом в Армении, Гагик Царукян. Это человек довольно специфический, он бывший спортсмен, человек с судимостью, человек, который был и считался одним из главных бизнес-партнеров бывшего президента Роберта Кочаряна, и в 2006 году, перед предыдущими парламентскими выборами, фактически Кочарян создал эту партию как некий внутривластный противовес республиканской партии. Какие-то планы, по всей вероятности, связанные с этой партией, пошли наперекосяк, поэтому в последние годы эта партия периодически пытается самоутвердиться. И вот с начала этой недели мы увидели некий такой новый процесс самоутверждения, когда на съезде одной малой партии, которая заявила о своем альянсе, о своем вступлении в состав «Процветающей Армении», данный политик-бизнесмен Царукян заявил, что Роберт Кочаян не имеет к нашей партии никакого отношения, потому что бывший президент при желании мог бы стать лидером республиканской партии. Понять, что это означает в лексиконе армянского политического бомонда, это примерно то же самое, если бы какой-нибудь российский политик в 2001 году заявил бы, что Ельцин может в любой момент стать лидером «Единой России». В данной ситуации это вызвало, мягко говоря, очень сильное критическое отношение со стороны республиканцев. За два дня, наверное, вся парламентская фракция республиканцев выступила, причем они вспомнили даже покойного Виктора Степановича Черномырдина, заявили, что у Царукяна, как у Черномырдина. Грузина. Он хотел как лучше, получилось как всегда. В ответ на это процветающая Армения попыталась как-то огрызнуться, но в итоге все равно, судя по всему, из-за закулисного давления, которое было осуществлено на лидера партии, он был вынужден в прямом эфире одного из армянских телеканалов, владельцем которого он сам и является, заявить, что я не это имел в виду, я не хотел никого обижать, я просто хотел сказать о том, что процветающая Армения — это самостоятельная политическая партия, и не надо приравнивать ее к каким-нибудь таким политтехнологическим проектам. С другой стороны, однако, республиканская партия, судя по всему, особо не была удовлетворена вот эта явка с повинной. Один из лидеров республиканской партии, Размик Зограбян, в эфире нашей радиостанции заявил, что да, разногласия и напряжение между двумя коалиционными партнерами существует, и причина этого напряжения лишь в том, что процветающая Армения не хочет четко заявлять, будет она поддерживать на выборах 2013 года, на президентских выборах, действующего президента или нет. В принципе, все логично. Нелогичны только сроки, потому что выборы в парламент в Армении состоятся через полтора года, а президентские выборы через два года. Но все в Ереване сходятся в одном. Предвыборная борьба началась чересчур скоро.
Это был обозреватель армянской службы «Радио Свобода» Геворг Стамбалсян. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Грузинские музыканты шутят. Так назвала свой музыкальный этюд Кэти Бочеришвили.
Музыканты шутят. Так можно было бы назвать тот жанр, в котором выступает в Грузии коллектив «Уличные музыканты». Он совсем еще молод, и ребята, которые собрались в нем, тоже молоды, но играют и шутят очень профессионально. Говорю «шутят», потому что начинал коллектив свою творческую жизнь, да и продолжает ее в программе Государственной филармонии «Юморина». Очень популярной в народе программы, в которой заняты известные своим комическим амплуа грузинские актеры. У каждого из ребят серьезный музыкальный бэкграунд. Многие из них учились в консерватории, играли в профессиональных оркестрах. В их репертуаре нашлось место и фольклору, и классике. А вместе, как это ни странно, получилось эстрада.
Брат, это все хорошо, но занимайся этим дома. А сейчас сыграй нам нашу любимую. Давай.
Что создают уличные музыканты, органично вплелось в «Юморину». Гитарист Хвича и саламурист Мераб, скрипач Гуджа и аккордеонист Цулико, саксофонист Гия и ударник Дито – натуры глубокие. В своих выступлениях шутят, философствуя, и философствуют, шутя. И в этом особенность их таланта. Успех, который сопровождал каждое выступление уличных музыкантов в программе «Юморина», позволил им подумать и о самостоятельных концертах. Поддержал музыкантов и их руководитель Гия Багашвили.
Эти ребята не просто играют прекрасно, они еще и поют профессионально. При всем при этом у них есть очень широкий спектр в плане стиля, начиная от этно-музыки до джаза, от классической музыки до современных тенденций профессиональной классической музыки. Еще одно – это артистизм, юмор, который не всегда присущ даже очень одаренному музыканту. Поэтому сложно было, мы как вот клубничку каждого из них собирали. Вот, и на удивление, вот, какое-то странное было совпадение, что абсолютно большинство из них было абсолютно неизвестно широкой публике.
коллектива нашлись и критики. Кое-кто пытается сравнить их музыку с той, что играют на базарах и на свадьбах. Оставим это на суд зрителя. Но разве не на этом жанре построил свою славу великий Горан Брегович со своим оркестром «Свадьба и похороны»? Брегович, которому, кстати, поклоняются многие из уличных музыкантов.
Кэти Бочеришвили. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа», вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Марина Смирнова.
Tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.